Богатырь-казак выделился из толпы, ушел из общества в степь в сознании своей силы, своего преимущества или изгнанный из общества, которое не могло позволить ему среди себя расправлять плечо богатырское. Дело неестественное, чтобы он стал уважать толпу, щадить мужиков. Как начали они, богатыри, мужиков чествовать мужиков жаловать, о плетьми они нахлыстывать. Тут клянутся мужики, проклинаются. А будет трое проклят на веку тот бы, кто с вами, с молодцами, свяжется, да заведет драку великую. Нахлыстали мужиков они долюби. Василий Буслаев, образец новгородских казаков, ушкуйников, позвал новгородских мужичков на пир. Но кормил-поил только свою дружинушку храбрую, а мужиков посылал в зашей да в сутыч. Богатырь-казак представлял противоположность оседлому земскому человеку, занимающемуся мирным промыслом. Богатырь-казак, которому было грузно от силушки, как от тяжелого бремени, не мог поэтому самому успокоиться, должен был находиться в беспрестанном движении, подвигах. Он гуляет из земли в землю. Богатырь-казак может жить только в широкой степи. В городе он жить не может. Отправлялись тут могучие богатыри, что на поле на Куликова. Ведь в Киеве-то нельзя им жить. Разгуляются, распотешатся, станут всех толкать. А такие потехи богатырские народу было не вытерпеть. Которого толкнут, тому смерть да смерть. Богатырь-казак не мог быть в городе и воеводы. Не дай Господи делать из барина холопа, с холопа дворянина, из попа палача, из богатыря воеводу. Земский человек работает. Богатырь-казак гуляет по широкому полю, полякует. Но с понятием о гулянии было необходимо связано понятие о зеленом вине, о цареве-кабаке. И степной богатырь-казак был очень хорошо известен древнему русскому человеку, известен как записной гуляка, охотник до зелена вина. Илья Муромец, самый почтенный из богатырей, пьет в кабаке вместе с голями кабацкими. Наконец сила перестает по жилочкам-живчикам переливаться. От нее уже не грузно более, как от тяжелого бремени. Богатырь-казак стареет. Приближается смерть. Суд. Надобно будет расплатиться за то, что с молоду было много бито, граблено. Надобно душу спасти. Средство к тому – монастырь. Молодые смеются над старым богатырем-казаком. «Пора ти старому в монастырь идти». И беда старому. Если пропустит эту пору, встретится в чистом поле с чудовищем, которого не осилит, это чудовище – смерть. Он замахнется острой саблею, но рука застоится в плече, не согнется, сабля выпадет из руки. Тщетно взмолится богатырь, чтоб смерть дала сроку хоть на 3 года, хоть на 3 часа, чтобы имение по церквам разнести, золотую казну по нищей братии. Смерть ответит: «Не дам я тебе сроку. Твое имение неправедное, золотая казна не заработана, и твоей душе не будет помощи». Зашатается богатырь на добром коне и упадет на сыру землю. Богатырь-казак есть герой народной исторической песни в продолжение 8 веков, потому что во все это время богатырство казачества налицо, и потому что во все это время идет одна и та же борьба в чистом поле со степными кочевниками, с этим идолищем поганым, как олицетворяется кочевник в песне. Богатыри-казаки, как обитатели того же чистого поля, главные участники в этой борьбе. Это самая чистая, самая поэтическая сторона их деятельности. Борьба в степи и на Украине идет постоянная, с одним и тем же характером. Отсюда и песня тянется через 8 веков с одними и теми же лицами, с одними и теми же действиями этих лиц. Если в народных песнях обыкновенно смешиваются лица, действия и местности, то тем большее смешение должно было господствовать в нашем народном эпосе именно по продолжительности и однообразию воспеваемого явления. Одно и то же происходило и при Владимире I, и при Владимире Мономахе, и при Дмитрии Донском, и при Алексее Михайловиче, и потому как раз пропелась песня о Киеве, о ласковом князе Владимире и об известном числе богатырей. Так к этим местностям и лицам и начало представляться все последующее из той же бесконечной борьбы, из того же бесконечного ряда подвигов. Мамай осаждает Киев, тут же и Куликово поле, тут же и Ермак, ставший племянником князя Владимира. Но кроме борьбы со степняками были и другие исторические явления, которые не могли не поразить воображение народа, не могли не отозваться в его песнях, как, например, борьба с Литвою. Поразил воображение народа первый царь Иоанн Грозный, покоривший 3 царства татарских, страшными казнями выводивший измену из Москвы и Новгорода. Грозный в песне так говорит на перу: «Повынес я Порфиру царскую из царя града, и повывел я измену с каменной Москвы, уже я выведу измену из Новгорода». Осталось в народной песне страшное событие в семействе Грозного – убиение сына отцом. Спелась песня и про таинственное лицо самозванца, и про жену его, чародейку Марину, и про любимца – народного князя Скопина Шуйского. Наконец, от царствования Алексея Михайловича в песне осталась память о знаменитой борьбе с Польшей за русские земли. Песня начинается собором. Царь Алексей Михайлович выходит из церкви, от долгой обедни, становится на лобное место и объявляет боярам, купцам и солдатам: «Король, возможно, шведский, просит Смоленска, а вместо его дает Химскую, китайскую землю. Соглашаться ли на промен?» – спрашивает царь. За бояр отвечает князь Астраханский. Говорит, что Смоленск – строение не московское, а литовское, что в городе нет ни стрельцов, ни казны, и потому надобно согласиться на мену. Государю не полюбились эти речи. Он обращается к купцам, вместо которых отвечает князь Бухарский. Говорит то же самое, что и Астраханский. Государь обращается к солдатам. Вместо них отвечает Данила Милославский, что Смоленск – строение московское, а не литовское, что в нем много стрельцов, много казны, что надобно за него стоять. Обрадованный государь жалует Милославского смоленским воеводою, Астраханского князя вешает, Бухарскому рубит голову. Любопытно, что правительство допускало на соборах свободу мнений, но народ, верный старым вичевым обычаям, не допускает ее в произведениях своей фантазии и заставляет царя казнить смертью людей, мнения которых не понравились. Понятно, что появление в XVII веке богатыря-казака, какого еще не бывало, Стеньки Разина, сильно отозвалось в песне. «Сам стар матер, казак Илья Муромец, является при Разине Есаулом только». Так самый видный из богатырей отодвигается уже на второй план. Но в Великой России новое богатырство или казачество, благодаря существованию крепкого государства, никогда не играло главной, исключительной роли. Разины, богатыри, которые в старину в богатырские эпохи делались основателями государств, тут гибли от государства, да и немного было разиных. Вот почему в Великой России имена старых богатырей и сохранились. Другое дело в Малой России, Здесь казачество разгулялось широко. Его деятельность, его борьба с крымцами, турками и поляками явилась на первом плане, исключительно овладела безраздельно народным вниманием и воображением. Здесь казак Хмельницкий чуть-чуть не сделался основателем нового государства, родоначальником новой династии. Здесь поэтому старый казак Илья Муромец не удержался при нем даже и Исаулом. Здесь старые богатыри совершенно исчезли. При том же в широкой степи было очень бурно ветрено. Здесь старина, как и все, плохо держалась, разносясь буйным ветром на все четыре стороны. На севере, в лесу, все удобнее удерживалась и старина. Кроме своих песен и сказок, русский человек охотно слушал и читал сказки иноземные в переводе, каким бы путем они к нему ни приходили, лишь бы удовлетворяли потребности высвободиться из узкой среды будничной жизни, перенестись в другую, новую, более широкую сферу, к делам выше обыкновенных. Сначала эти иноземные сказания, византийские, переходили на Русь в южнославянских, сербских и болгарских переводах. Потом в XVII веке западноевропейские сказания переходят преимущественно при посредстве польской литературы. Так уже давно любимым чтением русского грамотного человека были сказания о подвигах Александра Македонского. В XVII веке была известна у нас в русском переводе знаменитая в средневековой европейской литературе «Троянская история Гвидона Мессинского». В западноевропейских литературах XVII век был временем упадка рыцарского романа, который уже становится здесь чтением простонародья. У нас же во второй половине XVII века западный рыцарский роман в переводе с польского усердно читается в высшем грамотном обществе, что свидетельствует значительное количество списков, является во дворце между книгами царевичей под названием «Потешных книг». Это явление служит также указанием того возраста, в каком находим народ наш в описываемое время, возраста детского, когда фантазия преобладает и требует чудесного. Рыцарский роман, родной брат нашей богатырско-казацкой песни и сказки, а потому должен был найти радушный прием в русском обществе XVII века. И западный богатырь Бовод Антона стал таким русским Бовой Королевичем. Посредством переводов с польского русские люди XVII века познакомились с нравоучительными повестями. В начале XVII века толмач греческого и польского языка Федор Газвинский перевел басни Эзопа, которые, по словам переводчика, нравоучительное к нам сей беседует и в притчах полезное к житию дарует. Этот перевод не был единственным в XVII веке. В то же время переводились с польского огромные средневековые сборники нравоучительных повестей «Дела римские», «Зерцало», «Собрание анекдотов о знаменитых людях, особенно из греческой и римской истории», так называемая «Апофегмата». Наконец, переводились с польского сборника «Фацеций», то есть смешных и скандалезных рассказов и анекдотов, острых слов и шуток, смехотворные повести. Знакомство с иностранными повестями не осталось без влияния, и мы находим в XVII веке попытки к русской повести, где описываются любовные и другие похождения русских людей. Одна из дошедших до нас таких повестей, более древняя, еще связано теми условиями, в которых в старину обыкновенно являлась в русской литературе повесть-сказание, то есть условиями религиозными. Любовные и служебные похождения одного купеческого сына и царствование Михаила Федоровича озаглавливаются так. «Повесть, зело правдивая, града великого Устюга, купца Фомы Груцина, о сыне его Саве, как он даде на себе дьяволу рукописание и как избавлен бысть милосердием Пресвятой Богородицы Казанские». Другой дошедший до нас образчик русской повести – история о Фроле Скобееве, уже свободен от этих древних условий. Но поворот общества на новую дорогу, столь слышный в XVII веке, обозначался не тем только, что переводились и переписывались западные повести, потешные книги, смехотворные повести. Действительно, Запад сманивал русского человека и комедийным делом, и потешную книгою, но поворот главным образом сказывался в том, что сознана была необходимость учиться у Запада, в том, что переводились и переписывались грамматики, лечебники, космографии. По русской географии еще с конца XVI века был известен большой чертеж земли русской, возобновляемый и дополняемый в XVII веке вместе с книгою «Большой чертеж. Описание московского государства по дорогам и рекам». Понятно, что более всего нуждались в книгах люди, часто сталкивавшиеся с западным миром. Люди, которые должны были знать, что там делается в этом мире, которого превосходство так кидалось в глаза. Понятно, что прежде всего нуждались в книгах во дворце и в посольском приказе, и книги строились в двух экземплярах. Один брался наверх, к великому государю, другой отдавался в посольский приказ. Посол, отправлявшийся за границу, преимущественно в Польшу, привозил с собою большое количество польских и латинских книг. Князь Репнин-Оболенский, будучи послан в Польшу в 1653 году, по государеву указу купил там следующие книги. Первое. «Лексикон славяно-русский», дано 4,5 злотых польских. Второе. «Гранограф Пясецкого», дано 10 золотых. Третье. «Дикционер» или «Лексикон гданский» на трех языках, на немецком, латинском и польском, дано 15 злотых. Четвертое. «Гвагвин», дано 40 золотых. Пятое. «Библия на польском языке», дано 50 злотых. Шестое. «Книга. Описание Польши», дано 24 злотых, да от переплету 6 злотых. Седьмое. «Конституция нынешнего 161 года», дано левок. Всего куплено книг на 25 злотых. Легко представить, что два знаменитых начальника посольского приказа, два знаменитых западника, орден Нащекин и Матвеев, будут самыми усердными собирателями иностранных книг. В 1669 году ордену Нащекину прислано было из-за границы 82 латинские книги. Справки непосредственно по русским летописям и хроникам иностранным были тяжелы. Явилась необходимость делать из них выборки, а прежде всего составлять наглядные генеалогические таблицы с парсунами, портретами государей и их гербами, причем как для царя, так и для посольского приказа необходимо было означить, какой российский государь с какими иностранными государями имел сношение.